сказано Богом, когда Моше был на горе Синай. Как понять Ашер Пасим Лифнем, что ты изложишь перед ними? Не написано Ашер Томах. Моше говорит ему Бог. Ты не думаешь, что если ты скажешь 2-3 раза так, что не наизусть будет знать, ты выполнил свою задачу. Нет. Ашер Пасим, ты должен изложить так, чтобы они поняли глубину и смысл, чтобы они могли всякие неясные случаи сами разобрать.
Интересно.
Люди, которые будут знать закон преподавателя, то есть это судить, лифнеем перед ними, а не можно было слово лифнеем выпустить, веля мишпатим ашатасим, законы, которые ты изложишь. Лифнеем перед ними, перед судьями еврейскими, которые судят согласно закону Торы. Но нельзя еврею судиться в таких местах, где судят не по Торе. Даже если в данном законе совпадают законы. Так если еврей будет судиться в законе у Бога, так он этим самым показывает, что для него не ценно значение закона Бога и закона Торы, и отдает почет тем, которые отходят от этого. Значит, он как бы дает силу законам, скажем, советскому или там какому-то угольскому. Тем более, если евреи выдумают какие-то законы, не по той будут судиться, то нельзя в эти суды судиться. Дальше. Почему стоит рядом одно за другим? Что закон нашего жертвенника, что если делаешь из камней, не руби его железом, и нельзя подниматься, вот это мишпатим. Что оказывается, главный Верховный Еврейский суд, Санедрин, должен был быть недалеко от жертвенника. В храме была такая комната Лишкат Агазит. Начинает он с рабов. Тогда был рабовладельческий строй. У всех народов рабы были, говорили, есть орудие немое, мычащие и говорящие. А тут еврейский закон ограничивает это очень сильно. Во-первых, еврей не может быть рабом. То есть он может быть рабом в двух случаях. Или он украл и нечем платить. Он, на нашем языке это называлось бы, что принуд работы. А он продается на 6 лет. Продают его суд. Можно его выкупать. Теперь, если он все продал из себя, человек, и нечем жить, тогда он может податься тоже в рабство. Так, максимум 6 лет. Китикне эвед иври шишаним явуду ваш виис и цилахав шихинам. Если купишь раба еврея, 6 лет он работает. А 7-й выходит на свободу бесплатно. Речь идет, ты купишь, значит, его продали за то, что он украл. Им бегапо яво бегапо яце, им бал и шаву яца, и что ему? Если бегапо он один пришел, он один уходит. Если он обладатель жены, так жена выходит с ними. Как понять, она выходит с ним? А какое имеет отношение к жена, к его рабству? Оказывается, новый закон. Купил раба замужнего, так хозяин обязан обеспечить питанием и квартирой, и жену, и детей. Они не связаны с работой, не должны работать. Теперь условия раба. Написано в другом месте в Хумеш Дварим, китов ло имох, ему хорошо, с тобою. То есть он в одинаковых условиях питания и постели. Чтобы ты не спал на пуховой перине, а он, скажем, на соломе. Чтобы ты не пил старое вино, а он молодое вино. Отсюда сказали хахамим, колаконе, евреи, покупаешь раба еврея, покупаешь дом. Как понимаешь, покупаешь себе хозяина. Хорошо, если у меня 2 стакана старого вина, одно себе, одно рабу. Но если у меня 1 стакан свежего вина, а другой стакан старого. Если я выпью свежее, если я выпью старое, ему дам свежее, я не выполнил слова китывло и мох. Так если я хочу быть верующим, как по закону, я должен взять вино послабее, похуже, а ему дать лучше.
Почему половину?
По половине, если хватит пить. Да, так надо понимать так, что если он имеет жену, то уже по окончании 6 лет выходит жена с ним, хозяин не обязан ее кормить. Има демав, итало иша вилдолованим, эвоно та иша виладе, атияла доневу яцевегапо. Если хозяин даст ему жену, и родит от него сыновей или дочерей, женщина и дети остаются, будут у хозяина, а он выходит один. О какой жене? Что за случай? Значит, еврей не имеет права жениться на рабыне. Были такие, такой статус. Эвет ктани, шифха ктани. Раб тащит у еврея и рабыня. Принимали их в том случае, если они соглашались выполнять некоторые мицвот, элементарные, кашрут, шаббат. Они не стали еще евреями, но идолам не служили. Так вообще евреи на них не имеют права жениться. Когда их кто-то выкупит, они свободны делать, как хотят, стать евреями или нет. Но вот еврейский раб на тот срок, что он рабом, и если он имеет жену и детей, так он имел право жениться на рабыне. Имел право. Но тогда, значит, в Хакнане, ну что? Если, значит, он выходит на свободу, они не выходят на свободу. Дальше. «Вимамою маровэвэт, уавти это адонят ишти вэт, банай лоэци хавши». А если сказать, скажет, раб, люблю хозяина, жену, детей, не хочу выйти на свободу. Люблю хозяина, понятно, значит, ему хорошо там жить. А какую жену и детей, если не хочет выходить на свободу, значит, он взял еще вот эту рабыню, не хочет с ними разлучиться. Она же остается там. Так, ну, отсюда видно, что, как правило, рабам жилось неплохо. И это видно потому, что я видел описание нападения на евреев, Меша Мелах Моав, царь Моав из раскопок. Так он убил несколько тысяч евреев, и там пишет он 2-3 раба и рабыню. Видно, что их было очень мало. В других государствах полно было рабов. Так Тора что сделала? Она слово раба ставила, но содержание выхолостила. Какая разница между рабом и рабочим сейчас? Вот рабочий, он договорился, он отрабатывает 8 часов, и ему платят. Хозяина не интересует, хватает ему на жизнь или нет. И хозяина не интересует, у него один ребенок или 10. Но за работу я столько плачу. С другой стороны, он договорился, такие-то часы от и до, больше его хозяин не имеет права сказать. Раб – это другое дело. Раб, если он его купил, значит, он у него занят. Он может его попросить днем, может попросить вечером, не нормировано когда. Есть мицва лотир в обуфар, не работаем изнурительно, не замучив его. Но то может его послать копать огород, то может его что-то дома сделать, то... Но зато хозяин обязан всех детей его и жену кормить. И постелью. Подожди, так кто покупал раба? Какой-нибудь человек, который имеет, скажем, поля, сады, и он уже по здоровью сам не в состоянии обрабатывать. Ему выгодно какую-нибудь кибитку, домик сделать для раба с его семьей, дать им поесть, и тот будет обрабатывать, и будет как член семьи. И жили неплохо. Дальше. Вегишо Адона Велолеим, Вегишо Аладеле, Туэлам Зуза, Вороса Адона Ветотмей Бамаци, Ававодо Леолам. И эти слова, кстати, Гмора Кедуши говорит, Вима Моима, если сказать, скажет раб, люблю хозяина, если один раз сказал, не жи, хочу выходить, это мало, должен хотя бы еще раз. Так его подводит господин Эл-Холехим к суду, к судьям. Подводит его к двери, причем дверь должна быть, значит, алабзуза, которая она надета на этом, на косяке. И, скажем, дверь снята, это не годится. И прокалывает ухо хозяин шилом, и остается работать леолам. Леолам это не значит буквально вечно, до юбилея. Потому что мы находим, что в юбилейном году каждый возвращается, если он подал поле к своему полю, выезжал мишпахта к своей семье. То есть, если он был подан в рабство, жил где-то в другом месте, возвращается назад. Так, лоолам это до юбилея. Когда будет юбилей? Юбилей каждые 50 лет. Так, Йом-Кипу отрубили шофар, и рабы, значит, уходили к себе домой после этого Йом-Кипу, и поля возвращались бесплатно. Кто подал поле, в юбилейный год возвращается бесплатно. Причем тут смысл, что прокалывать ухо у двери. Он стал рабом по двум причинам. Он украл. Так говорит Рабби Ханан бен Закай. Вот это ухо слышало на горе Синай, «Ло ты гнов не воруй». Ты украл, поколоть надо. Почему у двери? У этих зверей мы после того, как были рабами столько лет, резали пасхальную жертву, мазали кровь на двух косяках и наверху, вспомните Авраам Ицхак Якова, так он это хочет забыть. Вот это ухо, которое слышало на горе Синай, «Килибны и Сойлаудим», евреи это мои рабы. Он хочет иметь на себе хозяина. Если он продает сам себя по нужде, нехорошо. Ищи лучше временную работу, но не продавайся в рабство. Так вот, этот смысл, именно правое ухо. «Вехим кори ищет битоле, амалот и цейк цейту аводим». Теперь опять, без предания ничего мы тут не разберемся. Если человек продаст свою дочку в рабыню, она не выходит, как выходят рабы. Как понять, не выходит, как выходят рабы? Есть мицва дальше, что если человек сознательно, несознательно выбил глаз или зуб рабу, гойскому, так он выходит на свободу. Но именно гойский, для еврейских рабов нет этой привилегии. Он платит за ущерб, как любому человеку на лечение. Так то же самое относится и к рабыне, к рабу. Но как может быть еврейская женщина рабом? Так оказывается, это может быть только в единственном случае. Если отец ее продал, и только до 12 лет. Выше 12 лет не может быть рабыня. Кому же нужна такая рабыня? Ну где есть маленькие дети? Надо кто-то, чтобы возился. Девочка 6-7 лет может уже что-то. Так тоже максимальный срок 6 лет. Но она может выйти еще по другим условиям. Мы сейчас увидим. Во-первых, если во всех народов считалось очень унизительным жениться на рабыне, то по еврейскому закону, допустим, что он подал в рабство, девочка 11 лет, скоро 12, хозяин хочет о ней жениться, или его сын, подходит по возрасту, нравится мне. Тогда это мицва. Одна из 613 мицвот, что если он хочет на ней жениться, это считается как мицва. Он или сын. Вторая вещь, что любой родной или отец, Бог помог ему, почему он подал ее в рабство? Нечем жить. Умирает с голода. Пусть она там пока хоть поест, возится с детьми. Так он может прийти, слушай, мне Бог помог, у меня деньги есть, подал, на тебе деньги, нам вычтем за то, что наработал, давай назад. И не имеет там права задержать. А если никто не выкупил, и на ней не женился ни хозяин, ни сын, тогда, когда наступает 12 лет, она выходит бесплатно. Читаем посук хет. «Им ра бене ядон неа, шало яда, веявда, леам нахи, ло мишол ламаха, вивигдова». Если она не понравилась, значит, плохая в глазах господина, что он ло, тут написано ло, салафом, а читаем ло с вами, ло, на него была мицва и яда, он мог ее, значит, взять себе в жену, значит, он, если он хотел жениться на ней или сын, так это не только не возбраняется, то, что она была когда-то рабыня, наоборот, это считается как мицва. Если она ему не нравится, он ей не нравится, допустим, ну не подходит, тогда есть мицва вехевда, пусть он ее выкупит. Что значит, он ее выкупит? Что он не имеет права препятствовать. Пришел родной какой-то на тебе деньги, он ее должен отдать назад. И должен вычесть за то время, что она работала. Следующая мицва. Нельзя продавать рабыню другому, ни тот, кто купил, на этот срок, что она у него, ни отец уже. Подолза, Лиамбах и чужому народу не имеет он власть продать ее, бы Вигдебо, так как он уже перед ней совершил измену. Минуту, нет. Значит, ни хозяин, ни отец. Вимливной Аденек Мишпатабанот Ясала. Если он сын ее назначен, значит, он быть ее женой, так как положено всем дочкам, всем еврейским женщинам, он должен с ней делать. То есть обязанности мужа одежду, питание. И как муж и женой, там все это. Так это одинаково и для той, и тем более для рабыни, еще больше Тора наблюдает за ее правами. Има херат и кахлоши раксу, таво натало игра. Допустим, человек женился на рабыне или его сын, и берет еще жену. Так можно взять, тогда можно было взять две жены. При условии, чтобы не уменьшить шира, что питание, одежда и время, что ей положено, чтобы не было уменьшено. Не ущемлены ее права. Веим шла шиле лоя селавья, цахина минкасев. А если вот из этих трех он не сделает, и какой из трех? Что он ее, на ней не женился, ни он, ни сын, и никто ее не выкупил, так? Тогда она выходит бесплатно, без денег, когда наступает время ее совершеннолетия, что по еврейскому преданию в 12 лет. Макей ешвамейт мот юмат. Кто убьет человека на смерть, должен быть убьет ли он. Значит, Тора говорит, что не надо жалеть убить. Наоборот, страна становится грешной и подлой, если смотрит это смягчительно на убийцы. Убийца сознательно, вот скажем, террористы эти, чем быстрее убить их, будет больше митцва и будет свободнее в стране или в жизни. Ваше лоца давало имена ядова самтила хамакома шаяну шома. А тот, кто, так сказать, не караулил, не хотел убивать, а Бог подвернул под его руку, убил, скажем, дрова в лесу, и тут упало топорище, кого-то убило. Так я тебе сделаю место, куда он убежит. Так это были места. Между прочим, в пустыне, там, где левиты жили, а здесь, в Эрец-Исраэл, так три города на одной стороне, и один, три города на другой. Хеврон, кстати, из этих городов. וכי יזיד איש על ראי לא גובר, המאמין מזבחי תיקחן על המות. האיסי סזנקל לצ'לבק, והעובדות של דרוגה, והרמה סחיפרסיו. תק אולסטו איתו ז'רטניקה, חוד שתו זה רבות, את פרמה היא ז'רטניקה, זה בירי ונסמרץ. שתבור בירי וסין עשו. ותאתי סלולה וכי יזיד, שתו קורא וכי יזיד, מזית את הסזנקל, לא חצה לבית. מנידי בוח, מרד שדל לאפרציו. Или дал лекарство, не то. Он хотел его вылечить. Но не дай Бог, получилось наоборот. Что-нибудь такое. Отец бил сына, он не думал, и получилось так, что он его убил. Учитель ученика. Так если он это, Шогей, хотел так стукнуть, повернулось так. Так им смертной казни нет. Вихиязид, что такое вихиязид? Это зависит от того, надо, если он совсем не виноват. Ну, например, как Тора говорит. Он с ним был вдруг в лесу, и что-то он рубил, и топорище слетело, допустим. Но если он, тогда все-таки раз был убит человек через себя, что-то на тебя есть, и твой грех искупится тем, что ты будешь в изгнании, галут, должен быть в том городе до того, как он умрет Коэн Гадол. А если он жить долго, так всю жизнь там. И не выходит ни на какие вещи. Даже все евреи нуждаются в нем. Он хороший главнокомандующий. Он дает показания по вопросам жизненно важным. Нельзя его оттуда вызывать. Коли свой цехин. Умер, там похоронить. Нельзя его оттуда вытащить. Шамтай митато, шамтай курату. Другой вопрос. Если он промежуточный, нельзя сказать, что он не виноват. Он должен был предупредить. Допустим, он работал в мастерской, и летели какие-то стружки или куски, и он не написал объявление, не открывать дверь. И человек открыл дверь. И человек открыл дверь и был убит. Так он не является шогей стопроцентный, но все-таки не мезит тоже. Так грех на него очень большой, как убийца. Не искупится тем, что он пойдет в город Агалут, и он не идет туда. Убить его мы тоже не имеем права. Остается все в руках Бога. ומכי אביו אמו, מת ימות, הכתוב בו הביץ יצא לי, מת סמיית ניקזי. נשכתוב ביות דרו טובה אישם פלטי דינגי, עתות סמיית ניקזי. שתו נזווה יצא מביות, שתו בחציה בו וישלה קרוב, אילי סיניאק. ככוי סמיירצי, זדושית. הככוי סמיירצי וביצה, נשת משום, עתו בתגרובה. ויגון לפי אישום חרוב למצר ידו, מי מות יומת. כתוב קרות שלויקו יפודו, יונה כזר סביבו רוקיה. Значит, он его вытащил и потом продал. А то может быть так. Он привел покупателя к нему домой, к этому, которого он хочет украсть. И как-то связали, кто-то взял. Так он еще не был в его владении, этого вора. То тут другой вопрос. Так мот ему должен быть умертлен. Значит, его надо тоже задушить. Он калил обиви ему мот ему. А кто поклинает отца или мать, тоже смертная казнь. Но хуже. Самый тяжелый смерть скилла, кто поклинает отца или мать. Так слово хуже дело. Кто бьет самую легкую смерть? Есть в Талмуде дополнительные условия, что он поклинал именем Бога. Теперь речь идет об увечье, не смерть. Люди поругались, поспорили, один стукнул камнем или кулаком, и он не умер. Но он лежит, значит, упал, он должен лежать в постель. Но пока мы не знаем, будет жить или нет, этот подарок. Если он окажется, что из опасности вышел, он будет платить деньги. אם יקום ויתעמר בחוץ, או מי שם טוב ניקם, רק שפטו ייתן ורפאים. אם סטנית בויית יצאים לאולצה, או מי שם טוב נסוי אופור עשוי סילוי, תות כאו בויית שיסטי כתו יבביל. סמרץ אימוניית, נעדור נתפלצית שפטו, תושטון נרבות עוד סידית, תק. מינימלי ככוי את הסרדניו זה הפלטו, ככסטור עוד הסקזם. אי לצ'יץ אנדורן, זה לצ'יני. Значит, то, что он, кроме этого, если он, скажем, ему отрубил, это называется шевет, а это называется рипуй. Есть еще незек. Скажем, он имел глаз, два глаза, сейчас один. Так оценивается, сколько стоит, если продавать его в рабство, как раб с двумя глазами или с одним. Со всеми пальцами или без пальцев, это незек. Цар, сколько стоит вот это вот обезболивание? Это называется цар. Бошет. Позор, что он человека стукнул там, скажем, это может быть даже без всякого убытка. Он дал ему пощечину, скажем, принудил. Так, это нет никакой незек, лечить тут нечего, но за позор. Набирается сумма очень большая, что человек годами выплачивает. И этим объясняется, что евреев все-таки случаев хулиганства практически не было. Вот этот суд, который по карману ударяет, он лучше всех. Человек не отрывается от работы. И знает, что он долго платить, он сотому закажет. Может. Теперь речь идет о нееврейском рабе. Вехиякее ищет авдо, о это мато башивет умейт тахат ядо на ком и на ким. А если будет бить человек, раба или рабыню, башивет. Шивет это пут. И он умрет под его рукой, так месть должно быть ему отомщено. Значит, согласно еврейскому закону, что если хозяин, раб его не слушался, хамил против него, он его начал бить, и он умер в течение суток, то хозяина еврея, согласно еврейскому суду, значит, отрубает голову мечом за то, что он, значит, убил раба.
Какого еврейского?
Не еврейского. Ах, им йо, мой майм, я мод лою кам, кихаспоху. По еврейскому раба те же законы, как тоже по любому еврею. Но если день или два он продержится, как это понять день или два? Значит, сутки. Не должно быть ему отомщено, ведь он имел право ему сделать замечание или ругать его кихаспоху. Это же его деньги. Но если интересно, если не хозяин бил раба и он умер после суток, так другой, если бил раба, и он умер после суток, ему тоже смертная казнь. Теперь мне задали вопрос. Какой смысл нам сегодня, после 3000 лет, разбирать законы о еврейском рабе, а не еврейском, когда сейчас рабства нет, и что это нам даст? И вообще я поставлю вопрос глубже. Зачем нам учить законы о наследстве? Мы сейчас не собираемся делить наследство и быть судьями по этому вопросу. То же самое об убытках. Если, скажем, животное одного человека, бык там убил корову там другого, забодал, как делить? Это первый раз там половину убытка, потом, и после 3 раз целый убыток. Но оказывается вот что. Поскольку мы верим, что Тора от Бога, и все буквы сосчитаны, и в последнее время нашли математики удивительные вещи, коды нашли они, что невозможно сказать, что человек так напишет. Там через 49 повторяются определенные слова по смыслу. И многие вещи, предсказанные в Торе на тысячелетия, выполняются, например, существование нашего народа, возвращение в нашу страну, что страна была пустынна до прихода, а сейчас начинает расцветать. Так,
учитывая то, что тот, кто сотворил человека, дал ему учение, как жить, и он велел ему учить эти законы, то изучение этих законов влияет на поведение и на характер человека. Если мы учим, что если так-то будет с рабом, то надо так-то поступить, например, учитывая тот факт, что раб обязан есть то же самое, как хозяин, и быть в таких же условиях постели, как хозяин, и нужно к нему относиться, не кричать и не оставлять его лишнюю работу делать. Есть многие пункты. Рамбам приводит еще из Талмуда, что для нееврейского раба сказано, что тот, кто меня сотворил, его сотворил. В том же животе он тоже человек. Учитывая законы, что если, скажем, твой бык забодал какую-то корову, ты не должен сказать, ну что я могу сделать, подумаешь. Ты есть подробности, как Бог велел платить, ты обязан охранять. Так изучая эти законы, это повлияет много на улучшение характера человека. И это проверено, что тот, кто действительно верит, что это от Бога, и старается учить законы, которые сейчас не имеют места, это его очень много поднимает на духовному отношении. И то же самое законы, которые мы не можем сейчас выполнять, насчет храма, насчет жертв, насчет чистоты, нечистоты. Когда мы изучаем, как строить храм, как он строился, и кто, кому можно войти, куда нельзя войти, этим самым мы как бы делаем это дело, если не можем руками, но мысленно мы это делаем. Мы готовы к этому. Другими словами, есть в том вот такое выражение, что, например, для всего есть противоядие, например, для огня есть, против огня есть вода. А что есть против яйцера ра, желание к плохому? То Талмуд говорит, единственное против него изучение Торы. Барати яйцерара, барати тора лотвалин. Тора в какой-то мере поможет человеку удержаться и исправиться. Пошли дальше. Вехинацу анашиим, винакфу ишара, вяцу иладеа, влогие асон, аноши янеиш, каше яшита лавбала иша, винотам бифлилим, вимасон ие, внататон нефеш, тахат нафеш. А если поругаются два человека и толкнут беременную женщину, значит, один хотел толкнуть другого, и случайно пошла беременная женщина, он про нее не думал, и ее толкнул, да я целила, да и дети не вышли, преждевременные роды, но не будет несчастья, она стала жива. Наказатель должен быть наказан, как потребует от него муж жены, женщины этой, и даст по решению суда. Значит, суд оценивает, сколько ему за это дело уплатить. Вимасон, а если будет несчастье, то есть если она умрет от этого, так когда душа за душу? Нельзя понимать душа за душу, что кого-то убивают. Но это имеется в виду, что он платит определенный выкуп, что он заслужил в какой-то мере перед Богом метабедущую мою смертную казнь, но он выкупает себя тем, что он платит наследникам. Айн тахат айн, шин тахат шин, я тахат яд регел, тахат рагел. То же самое будет, если, скажем, человеку выбил глаз или зуб, глаз за глаз, зуб за зуб, рука вместо руки, нога вместо ноги, квия тахат квия, ожог вместо ожога, пеца тахат поца, пеца от открытой раны, хабура тахат хабура, синяк вместо синяка. Согласно преданию, никогда у евреев не было такого случая, как думают некоторые, не было такой дикости, чтобы если выбил один глаз, чтобы ему выбили глаз. Согласно закону и преданию, со времени Моше Рабейну, все время так судили, что если он выбил ему глаз или зуб, то оценивается, и оплатит он по 5 статьям. Незек. Убыток, что человек стал меньше в цене. Ну как это оценить? Какой дурак скажет, дай мне деньги за глаз, выколи глаз. Оценивается раб, допустим, стоил как лошадь. Допустим. Так оцениваете, сколько стоит раб с двумя глазами такого возраста и с одним глазом. С одной рукой или с двумя руками. С одной ногой или двумя ногами. Вот эта разница называется незек.
Эти еврейского.
Так еврейскому мы говорим. Так любому человеку, речь идет не о рабе, о любом человеке. Человек, желая или не желая, в этом нет разницы. Ты замахнулся рукой, не думал ничего, прошел человека, ты ему выбил глаз, ты должен уплатить все. Тут нет разницы сознательно, не сознательно. За то, что он, у него нет сейчас глаза. Деньги, я сказал, оцениваются как раб такого возраста, такой, точно такой же человек, с двумя глазами или с одним, он меньше в цене, с двумя руками или там, или без одним пальцем меньше или с нормальной рукой. Теперь нет, это незек, это называется незек, теперь идет царь. Допустим, человеку необходимо отрезать руку, там идет какая-то опухоль опасная. Так сколько платить нужно, чтобы сделать без боли? Вот эта разница стоимости в лекарствах вся, что Купат Холим платит. Это называется царь. В третьей статье Рипы он обязан платить за лечение, сколько потребуется, пока не вылечится полностью. Четвертая статья Шевет, что он не может работать, время, что он оторван от работы из-за этого, он должен ему платить. Тут какая-то минимальная плата, как охраннику, допустим. Еще идет бошет. Бошет называется так, что за стыд, что есть разница, какому человеку выбили глаз и кто выбил. И если даже он ему ничего не выбил, ни глаз, ни зуб, но только дал ему пощечину. Так, это называется стыд. Никакой, допустим, никакой раны тут нету, только что стыдно было. Так за стыд тоже платится большая сумма. По еврейскому обычаю и закону замужняя женщина должна идти с платком. Так вот, один совал платок из головы женщины на улице. Так Рабакива ему велел платить 400 монет. Через 400 монет можно было прожить год свободно. Тот был обижен, потому что знал, что она не такая уже шибко религиозная, чтобы следила за платком. Он принес баночку какого-то пахнущего вазелина, чем бажут волосы, постоял около ее двора, подождал, когда она прошлась, и как будто нечаянно разбил банку с вазелином, и ушел. Она вышла на улицу, сняла платок, стала мазать эти волосы. А тут стояли люди. Он двух свидетелей привел, и говорит: Рабакива, я должен ей платить 400 монет за то, что я ее позвал, снял платок. Она за какие-то там шекель-два, она вышла на улицу, сняла платок и... Так он ему Рабакива сказал: «Цолалто бемай мадирин, вэлиса бьят хахерас». Ты погрузился в очень глубокие пучины моря, но что ты оттуда принес? Черепок какой-то, ничего не стоящий. Человек не имеет права сам себе делать ущерб. Но если человек себе отрубил палец или руку, никто его не будет наказывать. Человек не должен себя позорить, но если его кто-то позорил, так он должен платить. И велел так ему платить деньги. Между прочим, откуда мы видим, что надо платить за боль? Что такое квия? Ожог. Или рана. Тут особенно серьезного нет. Квия, ожог, ничего тут. Рука осталась рукой, но боль. וחייה כאיש את עיניו דורא, את עיניו אותו ושיחתה לחופשי שלכן אותך את עינו, ועם שיניו דורא, או שיניו אותו יפיל לחופשי שלכן אותך את שינו. Это все было насчет человека еврея, вольный или раб, а если он своему рабу не еврею выбьет глаз, так если выбьет человек глаз раба или глаз рабыни и испортит, он обязан его на свободу отпустить вместо глаза, а если зуб раба или зуб рабыни, он, значит, это вышибет, на свободу он должен отпустить вместо зуба. То же самое будет, если ему кончик пальца отрубил, есть там 24 места таких, за которые он выходит на свободу. Теперь речь идет об убытке, который сделал не человек, а его скотина. Ты имеешь животное, ты должен отвечать за то, что она будет делать. וחייגח שורת יהיה איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור, ולא יאכיל את בשרו ועל השור נקי. А если забодает бык мужчину или женщину насмерть, так камнями должен быть заброшен бык, и не должно быть съедено его мясо. Раз написано, что его убивает, так ясно, что оно уже нельзя его есть. Но даже его не успели убить, его зарезал шохет по закону. Мясо нельзя есть. А хозяин быка чист. В каком смысле, значит, он чист? Так можно сказать так, что раз это случилось первый раз, он еще ничего не знал, он еще перед Богом не настолько виноват. Но если это несколько раз случилось, так он перед Богом не чист. Он заслужил смерть, но от рук Бога, не от рук людей. И он должен платить выкуп. За умершего должен платить наследникам. Если еще объяснили, у Бала Шонаки чист, он от него никакой пользы не может иметь. Раз это животное убило человека, его надо, значит, камнями забросать, и нельзя ни шкуру, ничем пользоваться.
אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו האיש שם ביג בדלימי זה פשרשני ודיה פה זה פשרשני בו נשטרי רזה יבולה פה דפרשנה חזיינה יון יווני החניר יאל מרפיר משיני ישינו ביג דורם בית זה פרסן כמנמי איתה זה חזיין פדלשית יומה דורם בית שמרת לו נו יסי ויקוב בית נעדשן на него. Пусть он отдаст за выкуп своей души, сколько будет на него назначено. Тут слова очень странные. Он должен быть умертвлен. Если выкуп будет, пусть платит. Так любой человек, если тебе скажут, или тебя убить, или плати выкуп, отдаст выкуп. Другими словами, он перед Богом заслужил смерть. Раз ты знал, что твое животное убило человека, и ты недостаточно хранил его, но не от рук людей, так ты себя... Этим самым, что платишь деньги наследникам, за сколько платить? Опять-таки, как тогда оценивали, допустим, есть спор Раби Шмол и Раби Акива. Раби Шмол говорит, надо оценить погибшего, сколько бы за такого человека нужно было платить, если его подали в рабство. Так тогда было, в то время так ценились. Раби Акива говорит, ведь он выкупает себя, хозяин этого быка, как если бы его подали в рабство. Но это маленькая разница, значит, он должен платить выкуп. Он должен знать, что он очень грешный. Это безразлично взрослого или мальчика он будет бодать, или девочку. Закон такой же будет с ним. Имеет пигахашо, ама кесев шлошим шкалим, нитин ладуна веашо, хисакил. А если раба, значит, забодает быка или рабыню, так денег 30 шкалим должен дать хозяину его, а бык должен быть убит с камнями. Значит так, тут если он убил раба не еврея, так кроме того, что быка надо убить, так еще хозяин потерял же рабочую силу. Так он должен возместить хозяину 30 шкалим. Тут нет разницы. Он был полноценный работник, этот или не полноценный, одинаково для всех. Сейчас мы говорили об ответственности за свое животное. Теперь мы говорим, что ты не имеешь права в общественных местах делать такие вещи, которые могут привести к всяким неприятностям. Например, яму на улице выбросить. Это не обязательно яму. Выбросить стекло на улицу. Выбросить такие вещи, что человек, значит, соскользнет и упадет. «Вехиевтах ишбого, о-о-о, киеха ишбого, ло ехасену, внафалшам ашо, о-хамо, балабо ишалэм кесеф, яшив ли валав, веямейт елом». Была где-то яма на улице, закрытая, а если откроет человек яму, значит, тот, кто оставил яму открытой, платит за все убытки. Или если вырыет он яму, но не закроет, и туда упадет вол или осел, хозяин ямы должен уплатить, деньги должен вернуть хозяину, а мертвый, значит, вот этот мертвый туша будет у него. Значит, если у кого погиб осел, допустим, или бык, так тушу он берет, оценивает, сколько она стоит, продать ее, скажем, на съедение собакам, и то разница между стоимостью живого и мертвого он ему добавляет. וכי יגוף שורי איש השורי ובמית הולכו את השור החי וחצו את כספו וגם את המית יחצו היש לבריקות נבוא זה בודאי את בריקות דרוגו ואינס מרץ так нужно продать живого быка и разделить деньги пополам, и также мертвого пополам. Как это понять? Он берет очень простой случай, что стоимость и быка, и того, кто сделал убыток, и тот, кто убит, одинаково. Допустим, оба стоят по 200. Допустим, туша стоит 50. Так, если он забодал, бык живой стоил 200, а туша стоит 50, какой его убыток? 150. Так он должен получить половину убытка, то есть 75. Но каким образом? Он имеет право взыскать только из того животного, которое сделал убыток, если это первые 2-3 раза. Если то животное, которое сделал убыток, украли или оно подохло, он из кармана не платит. Накладывается арест на того животного, которое сделал это несчастье. Так, допустим, если тот, кто сделал, кто забодал, стоит тоже 200, его продают. Половину он забирает хозяин, его половину пострадавший. 100. Теперь тушу делит пополам. Значит, получается сколько? 25. Что? 125. А живой стоил сколько? 200. Так он потерял, значит, это 75. Он одаки, шо нагахумит мол шилшон, мло ишмирану балав, шалим и шалим шо тахата шо вамет ело. А если известно, что он бодливый, и не один раз, и вчера, позавчера три раза, и хозяин его не охранял, так платить он должен отдать быка за быка, а мертвец будет ему пострадавшему. Значит, если первые три раза, так платит он только половину убытка, и только он может платить в том случае, если животное, которое сделало убыток, живое, оно есть. Если его украли, оно подохло, он ничего не платит. Если уже после трех раз, он платит полностью убыток. Причем туша забирает эту тушу пострадавший, и сколько не хватает, добавляет ему. Ки игнови шоросе утвахом харохам ишавака ишалим тахата шова бацон тахата сэм. Если человек украдет вола или овцу, зарежет или продаст, так 5 быков за вместо одного, значит он платит быка. А 4 овцы вместо одной. Интересная вещь. Раби Йоханан бен Закай говорит, что чего жалеет все-таки людей. Вола жулик не таскал на плече, так он платит 5 раз больше. Овцу он часто тащит на себя, так он трудился бедно, ему скидку, платит только 4. Он Арабмейр говорит, смотри, кому гдула коха шел млаха, какую великую силу имеет работа. Вола, если он украл, так он шел бык. Так он его оторвал от работы, он мог пахать. Плати 5-кратно. Им бамахтерет, им отсяганаву, кавамэтэн лодан. Теперь есть такой закон, что человека же нельзя убивать, но если он идет с ножом меня убить, так я, если я могу ему связать руки или что-нибудь сделать, так я лучше это сделаю так. Но если нет выхода, то лучше его убить, чем он меня убьет. Хаболе Харгеха, кто идет тебя убить, ты не жди, чтобы он тебя убил. Хашки врагу, ты опереди его, убей его. Так обыкновенно жулик, он идет воровать только. И убегает, если не удается. Но если человек сделал подкоп, подкапывался, так он, когда подкапывается и выходит через подкоп, он готовится серьезно, приходит с расчетами, он знает, что ему помешает. Он идет на убийство. Так если во время подкопа будет найден жулик и будет убит. Так если во время подкопа будет найден жулик и будет убит насмерть, считается, что этого жулика нет кровь. Ты не пролил кровь. Им заха шемеша вавдамимла, если солнце засияло на нем, то есть у него кровь, тогда его нельзя убить. Но это просто, как говорится, машал, просто сравнение, засияло солнце или подкоп. Во всех случаях, если мы убеждены, что он идет убить, мы должны все-таки стараться, если можно его ранить в ногу, в руку, связать, но если нет возможности, не жди, чтобы он тебя убил.
Хабала Алгаха, кто идет себя убить, Ашкинва, где ты его убираешь. Им если солнце сияло, значит, солнце сияло в смысле, что он убежит, и что тут люди скоро придут. Это не обязательно солнце сияло. Если тебе ясно, что он тебя не будет убивать, он только деньги хочет взять, нельзя его убивать. За деньги нельзя убить человека. А как мы можем знать, что он меня не убьет? Но отец сделал подкоп у сына. Отец сына не убьет. Допустим. Так если кто-нибудь там был в это время убил этого, то ему смертная казнь. Не обязательно отец, мы уверены, что он не идет на убийство. Так шалым и шалым, платить он должен, и мейло и мекабик не его то. Если нечем платить, он будет подать за свое воровство. Так это как бы примут работу. И ми мацей, ти мацей, ви адо, агне ваха, ми шор, ад хамор, ад цеха, им шнаим, и шалым. Если будет найти, найдется в его руке, значит, краденое, он не успел продать. От вола до осла до овцы, живые, значит, не зарезанные, он дважды должен платить. Значит, как понять дважды платить? Он украл, допустим, овцу. Так оцениваем, сколько стоит такая овца. Если найти, найдется в его руке украденное, начиная от вола до осла, до овцы, чтобы не было живые, он не успел еще продать, не успел зарезать, так он должен дважды уплатить. Другими словами, что если человек украл 100 шекел, то он должен платить 200 шекел. Кейфел, если он отрицает кражу, если признается, то он платит только то, что взял. За признание меньше наказание. Есть какая-то логика в этом. Если ты украл у человека, скажем, 100 шекель, ты ему хотел сделать убыток 100 шекель, так и ты убыток 100 шекель. И я уверен, что если бы судили только по еврейскому закону, что за всякую кражу он платит в двойном размере, и если нечем платить, то или забирают от его имущества, или он отрабатывает принудительно, было бы меньше краж, и мне больше пользы, чем сидит жулик, государство и народ тратит на его содержание, и он приучается еще больше воровать с товарищами там. Скот называется на иврите бейма, иногда виир. Например, анахну уверену, мы и наш скот. Так и я навиш саде охерам. Человек своим скотом испортит поле или виноградник. Каким путем? Или они растопчут, вишилахет биро, пошлет свой скот, так они растоптали. Или они покушают, увиир, они накормятся, скот везде ахир в чужом поле. Так метав сады, о метав камой и шалым. Он должен платить лучшим из своего поля и своего виноградника. Как это понять? Что он обязан деньги отдать. То, что они съели или растоптали. Шен и регел, зубами или ногами. Но у него, если нет денег, так у каждого еврея был участок земли, поле или виноградник. Так когда забирают у него за убытки, что он наделал, или его скотина, так забирают самые лучшие из его поля и самые лучшие из его виноградника. Другими словами, надо платить 5000 калим. Можно взять, у него земля есть обычная, похуже и получше. Так можно взять за 5000 кусок простой земли, побольше, или маленький кусочек хороший. Так по закону надо забрать самую лучшую. Китайцеиш у маца коцин венахал годиш у акома у асаде шалим и шалим амавирет абира. Теперь идет закон, что если человек неосторожно, или даже он был осторожен, но получилось так, что вышел огонь, и как раз огонь дошел колючки, венахал годиш, и было съедено, сгорело, годиш называется, сложили эти, ну, от урожая сложили снопы. У акама, это нива, у асаде, или земля, вот, значит, он ее пахал недавно, а когда был пожар, пошел с огонь, надо еще раз пахать, так уплатить должен тот, кто разжег огонь. Другими словами, ты разжигал огонь, обязан следить и отвечаешь за то, что она пошла дальше. Теперь идут законы, если человек охраняет чужой предмет. Тут есть четыре вида охраны. Шомехинам, я ему дал мой какой-нибудь склад, чтобы он хранил, и я ему ничего не плачу. Это называется шомехинам. По закону Торы, если он охранял как положено, и у него украли или попало, он не платит. Но что, можно от него потребовать клятву, что он не пользовался этим предметом, что у него нет, он не знает где, тогда он не платит. Это вот эта глава, что если человек даст другу скесарь это деньги или вещи на хранение, выгонав и украденное из его дома, так ими Мациагана, если найдется тот, кто украл и шалим шноем, он платит дважды, как положено жулику. Им лои Мациагана, вникра балабай, тралалахин, им ло шалах йодобам лехатраиум. Если не найдется, кто украл, так идет хозяин к суду, и что он должен требовать от него, какую клятву он дает, что он не наложил на руку на работу другого. Это надо так понимать. Если я, скажем, оставил у него скатерть на хранение, она у него лежала, и была кража, ее тоже украли. Он не оплатит за нее. Но если, допустим, она у него лежала, пришли к нему гости, но эта скатерть моя, что я положил у него, была красивая, он хотел просто похвалиться, положил ее на стол, воспользовался ей. Так если он воспользовался моим предметом без спроса хоть один раз, и потом ее украли, он платит. Потому что шоэр шалом идат, если ты берешь чужую вещь без спроса и пользуешься, ты в эту минуту стал на нее жуликом. То, что ты пользовался ей. А жулик не сходит с ним в ответ, пока не вернул в руку. А раз она была украдена, значит ты платишь все. То же самое я оставил у него шубу, она лежит у него. Если украли, он не отвечает. Но если как-то был дождь, он хотел выйти на двор, на минутку накинул, пользовался без моего спроса, так если украли, он ее платит. Так тот, который шомер хинам, значит, он хранит вещь бесплатно, должен дать клятву, что он этим предметом не пользовался. Если окажется, что он дал клятву лживую, что этот предмет, что он говорит, что украли, оказывается у него, так он платит в двойном размере, как жулик. Алкол два пе, шел шор, алхамо, алси алсалма, алкол авидара, аша ямак, юзе, аду алим, яву два шнеем, аша яшин, алим, ишалим шнаем, вереюм. На всякие преступления, насчет вола, насчет осла, насчет овцы, на одежду, всякую попавшую вещь, что он скажет, что вот оно, ты говоришь, что тебя украли, а вот есть факты, что оно у тебя, до суда дойдет дело обоих, кого обвинит суд, он платит в двойном размере другу. Значит, если нашелся настоящий жилик, он платит в двойном размере. Если сам охранник, кому я дал на хранение, украл, он платит в двойной размер. Если он дал клятву, лжеклятву. Если он не поклялся, а потом ее нашли, не успел клясться, он только дает предмет. Кончили этим шомехинам, что если у него украли, но он хранил как положено, так он за это не платит. Теперь идет второй случай, шомер сахар. Я плачу деньги за хранение. Он платит, если у него украли или попало. Ведь я ему дал деньги, пастух, например, попало овца, плати. Ты получаешь деньги за это. Но если было насилие, лев напал, бандиты, тогда он не платит. Если даст один другому, вола или осла, или вола, или овцу, всякую скотину на хранение. Обычно такие вещи, как животные, платят деньги, когда дают. Такие вещи, как деньги или вещь, не дают деньги за хранение. Но подохло, или сломало, сломало ногу, или взято в плен, напали бандиты, никто не видел. Шуат ады ногой, ты ебеш немим ло, шалах я добим, лехат раев, лака балав, ло ишалим. Клятва перед Богом должна быть между обоими. Отсюда видно, что клятва, грех клятвы ложится на обоих. Что если получилась клятва, несет ответственность и тот, кто напрасно дает клятву, и тот, через которого кто требует ее. Не наложил ли он руку на то, что другой работал, трудился над этим, и забирает хозяин, выходит клятву, и он не платит. Значит, если Он получает деньги за хранение, ибо случай, что называется онес, он не виноват совсем, сломала ногу, взяли ее в плен, подохла. Тогда он не платит, но дает клятву, что он тут не виноват, что не пользовался этим предметом. Но если крадено, он платит. А если красть будет у него украдено, он платит хозяину. Если будет разорвано, он должен повести свидетеля. То, что разорвано, он не платит. Хатрифа. Не написано трифа, лишало, лишало, хатрифа. Определенный вид разорвано, он не платит. Если, например, лисица, какая-нибудь дикая кошка, он должен платить. Это он мог до этого не допустить. Вот волк, лев, медведь, это он не платит. Идет третий случай, что человек одолжил. Значит, он взял предмет, скажем, одолжил лошадь, пахать ее на день. Так, это он ведь пользуется. Никто никому ничего не платит. Так тут, даже если она подохла у него в этот день, сломала ногу, он платит. При условии, что тот, кто одолжил, значит, не дал работу, у кого он одолжил. Допустим, я какого-то портного дал ему шить костюм. Потом я его одолжил, там, он лошадь. Так выходит, что мы вместе связаны какой-то работой. Он на меня работает. Тогда он не плачу. Если одолжит человеку другого, она сломается, сломает ногу, скажем, или подохнет. Так если хозяин не с ним, не имеет с ним работы, тогда он должен платить. Им балави мо ло ишалим. Если с ним его хозяин, в его работе он не платит. Им сахир уба бисхаро. Бывает еще четвертый случай. Сахир. Сахир называется, он арендовал эту вещь. Скажем, я взял машину на день, я беру лошадь и плачу ему за каждый день работы. Так это она пришла к нему по плате. Так он платит так же, как тот, кто платит деньги за охрану. Если я плачу, скажем, за лошадь какое-то количество денег в день, так я зарабатываю на ней, наверное. Иначе я бы не платил. Так считается, что я охранник, который получает деньги за ее хранение. И если ее украли, я должен платить. Переходим насчет наколов и насилования. Есть два случая. Значит, изнасиловал или уговорил. А если человек уговорит девушку, которая не обучена, и будет с ней, значит, лежать. Так, маго и марено лоли иша. Рекомендует, если они хотят, чтобы они поженились быстрее. Так, маго, это от слова мор. Он должен ей написать то, что называется ксуба. Мор – это определенное количество денег, что он должен дать быть и жену его. И маги маина виолетит. Но кесов ишкол кмо аптулот. Речь идет обычно о молодом возрасте, около 12. Так если отец не захочет дать ее ему, скажем, они не сошлись, что они не решили пожениться, тогда он должен платить штраф кесов ишкол кмо аптулот. Как положено, значит, тому, кто изнасиловал девушку, там написано 50 денег, 50 монет. Это 50 монет большая сумма. Это примерно, я думаю, что это как старинные русские 25 рублей. Хамишим косов. Или 25, или 50 рублей. Что-то вот так. Можно было прожить примерно год. Мехашифон, вот хае. Насчет колдовства есть закон, что колдунью не оставляют в живых. Но это безразлично, колдунь или колдун. Потому что написано смертная казнь за колдовство. Колчохевим бимам, вот юмат, вся, кто будет жить со скотиной, должен быть умертвлен. И за колдовство, и за сожительство со скотом, смертная казнь самая строгая из скила. Зовех лолаим я харам билтила виной левадо. Кто будет приносить жертву всяким богам, должен быть умертвлен. Всякие жертвы только единого, одному богу. Вегия лотоне влотил хацену. Гия называется пришелец. Пришельца не обижай словами и не притесняй, потому что вы сами были пришельцами в стране Египта. Так, гия называется человек, который не здешний. Скажем, он принял еврейство, или не отсюда, он приехал из другого города. Кулалманави атом, лотанум. никакой вдовы и сироты не обижай, не мучай. Конечно, нельзя потеснять, а тот, кто не пришелец, можно что ли обижать и потеснять? А кто не вдова и кто не сирота, можно мучить что ли? Но Тора говорит, как обычно бывает. То же самое написано «не вари козленка в молоке матери». Имеется в виду любое мясо в молоке, но это не принято. Принято было именно только от козленка в молоке матери. Так было принято у тех, кто это ели. Имали тане, ото ким цаухи цахилай, шамуэш мацахотум. Бог угрожает, если ты его будешь мучить, ну смотри, как я с тобой распалился. Но ибо если он кричать ко мне будет, я услышу его крик, сироты или вдовы. Вехарапи, вракти атхем бехарев, ваюнешихем алманот увнехем хитумим. Так воспламенится мой гнев, и я вас убью мечом. И будут ваши жены вдовы, и ваши дети сироты. Как понять, они будут? Ясно, если будет смерть от меча, то дети будут сироты и жена вдова. Но еще страшная вещь. Бывает так, что знаю то, что человек убит, и его уже нет, тогда жена может выйти замуж, и дети могут занимать его поля, его дома. Но бывает еще страшнее, что неизвестно, жив он или нет. И проходят годы, и жена не может выйти замуж, и дети не могут ничего делать с его имуществом. Теперь идет мицва, что надо одалживать деньги. Что тот, кто имеет возможность, так мицва одалживается. Если деньги будешь одалживать моему народу, моему бедняку, который с тобой, не будь у него к ноше, ноше называется тот, кто требует, не накладывай на него процент. Так тут несколько мицвот. Одна мицва, что если есть деньги одолжить, то как быть, пришел ко мне не еврей и еврей. Одолжить обоим у меня не хватит денег. Так я им кесов стал, если будешь одолживать деньги, раньше одолжи моему народу. Так это понятная вещь, но вот что, у нееврея он не предлагает процент платить, а еврею я обязан одолжить без процента. Так я обязан одолжить еврею без процента, вместо того, чтобы заработать, я одолжить нееврею с процентом. Почему написано бедняку? Пришли два еврея, оба нуждаются, один бедный, а другой богатый. Богатому тоже бывают нужны деньги, и не хватает на обоих, так одолжи бедному. Пришли два бедняка, один из другого города, один из моего города. На обоих не хватает. В первую очередь имах, тот, кто около тебя. Так лучше, чтобы каждый знал, где кто больше нуждается. Если ты ему одолжил, и ты знаешь, что у него нету, так неудобно и нехорошо, чтобы ты у него требовал, напоминал. И мицва не кладет на него процент. Если ты возьмешь в залог одежду друга, до захода солнца ты ему должен возвращать. Как понять, возьмешь в залог? Человек одолжил деньги, пришел срок, ему не отдают, он боится, что пропадет, он идет в суд. Он сам не имеет права выйти. Суд посылает человека, и он выносит то, что у него есть лишнее. Так если есть что-то у него лишнее, у него несколько, скажем, одеял, несколько одежды, он может взять. Но представьте, что у него одно пальто и одна подушка. Так если ты взял в залог пальто, ты должен ему возвращать утром и до конца дня, что было у него. Вечером он ложится спать, посылается опять представители суда, забирает у него пальто до утра. И так каждую ночь. Если ты взял в залог подушку, скажем, или одеяло, так ты утром приходишь и забираешь, вечером должен приносить. Так спрашивайте, какой толк? Надоест все-таки это дело. Кому-нибудь надоест, и он быстрее отдаст долг. И еще интересно, а для вдовы нельзя это делать, потому что увидят, что в вдове ходят люди, начнутся разговоры. Киих сутола вода, и симлато леоро, маме ишка вея, кицак элай, мишоматики ханунонин. Почему ты должен возвращать целый день? Киих сутола вода. Это его, суто это верхняя одежда одна, симлато леоро, это то, что у него к телу, скажем, рубашка. В чем он будет лежать, если ты забрал одеяло? А и будет, если он ко мне будет кричать, так я услышу, потому что я милостивый. Теперь идет мицва, что нельзя проклинать судью, и тем более Бога. Бывает так. А любого человека тоже нельзя проклинать. Но на судью бывает человек обижен. Он скажет, ой, какой он дурак, как он неправильно осудил. За него я потерял там 100 тысяч. Он не разобрался, он неправильно решил. Так бывает у людей. Они недовольны, если суд выносит решение не в его пользу. Так есть мицва. Элохим ло секалей ло вноси вам холота. Судью не проклинай, а носи. Наси вамха, наси называется руководитель народа. В народе тоже начало тая, не проклинай. Интересно, почему написано наси вамха? Если это царь еврейский ведет себя, как положено еврею, вямхо, осем асе амхо, ведет себя как народ, как еврей должен вести. Но если руководитель ведет себя не как еврей должен вести, тогда не грех, если его кто-то проклял. Вы наси вямхо лотаво. Скажем, такие, как был Ахав, или Равен бен Ават. Дальше идет мицва, что когда у нас поспевает урожай, мы должны отдавать то, что нужно. В первую очередь мы должны отделить первинки, бикурим, из семи видов, что славится Эрец Исраэль, пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки, финики. Так нужно взять что-то из первых поспевших фруктов, принести в храм, отдать куаним. Это называется бикурим. После этого 2% отдают на куаним. Это называется трума. После этого 10% отдается леви. И еще кроме этого есть другие 10%. Или в первом и втором году после шмиты, что ты будешь есть шалаим сам масир шини, и в четвертом и в пятом году шмиты, а третий и шестой год вместо этого дается бедным, масир одни в любом месте. Так есть мицва, нельзя менять порядок. Раньше трума, потом масир, а раньше всего бикурим. Так если кто-то отдаст раньше трума, а потом бикурим, он нарушит эту мицву. Малиятха ведимаха. Малиятха, значит, то, что когда наполняется урожай, ты должен отделить. Это бикурим. Ведимаха и трума, лотахир. Не запаздывай, не меняй порядок. Бхо банех титанли. Первенца от твоих детей отдавай мне. Как понять первенца детей отдавай мне? Что когда родился первый мальчик, первый сын, кто открыл живот, значит, если девочка родилась первой, то уже нет понятия про. Но если мальчик первый родился, надо прийти к Коэну, потом к Аарону, и сказать, что моя жена еврейка родила, значит, первенца, и вот я тебе хочу отдать 5 монет. В памяти того, что Бог убил первенцев египтян, а первенцы евреев остали живы. Кентаселу шохала ценехо, шиват ямим ей мимо, барьем ашменит и тноли. Есть еще мицва, что нельзя приносить жертву раньше 8-го дня. Так ты будешь поступать с шорота, бык, ценехо, это у меня овцы, козы, 7 дней будет с мамой, на 8-й день отдашь его мне. Значит, не раньше 8-го дня, раньше 8-го дня нельзя принести жертву. Дальше идет мицва, и основное здесь все устные предания, что есть такое понятие, трифа, что это все галаха ле Моше Мисинай. В Гмор Хулин целый океан там есть, масса преданий, что есть такие изменения внутренних органов, что если скотину оставили бы жить, она умрет в течение 12 месяцев. Я видел отзывы многих ученых, которые удивляются, лет 50 тому назад удивлялись, что сейчас наука только подошла к некоторым выводам, а 1000 лет до этого, ну как минимум 2000 лет тому назад, там вот записано 1500. Но это ужасно же. Идет от Моше Рабейну, от Бога, более 3200 лет. Так они многие вещи, изменения внутренних органов сказали. Вот это трефа, а это нет. Конкретный пример. Есть, например, в мозгу там две оболочки. Подрядная там оболочка, трефа. Есть там в почках, что оказывается, можно жить с одной почкой. Например, насчет печени, что если осталось, примерно как пол яйца в начале печени, в конце это еще кашля. И есть масса-масса вещей в виде трефа. Так это Бог велел своему народу, чтобы он стал более возвышенным, более святым, не есть эти вещи. Для всего человечества он это не запретил. Ваши кодышки ли, басабаса де трофа, трифа, лото хилу, лакеров ташлиху, лото. Вы должны быть святые люди, вы должны быть лишены ли. И мясо в поле разорванное не ешьте, собаки бросайте его. Тут несколько замечаний. Хахамим говорят, если вы будете Бианши Кодеш, Кодеш называется человек святой, он не все, что попало, берет в руки есть. Не все делает, что хочется. Бианши Кодеш, если вы святые люди, не будете есть трефа и не зарезанную скотину по закону, то или вы будете мои. Но если вы себе так не будете вести, так вы уже не мои. То хас шалом, вы можете попасть в руки других властителей. Мясо в поле разорвано не ешьте. Так одно из видов трефа, что волк, скажем, или медведь всадил когти. Но это не обязательно в поле трефа, это речь идет, бывает так. Но это не только, есть масса изменений внутренних родов. Собаки бросайте. Что значит собаки бросайте? Ты имеешь право пользоваться этим. Почему написано в таком виде, собаки бросайте? Нельзя быть неблагодарным. Собака помогает хранить скот. Это одно. Во-вторых, собаки, когда поднимают шум ночью, они любят шуметь. А вот в Египте евреи целую ночь складывали вещи, собаки все молчали. Так нельзя быть, значит, неблагодарным, надо и случилось трефа, бросай собаки. Но мы можем сказать, что те собаки, которые были в Египте, уже их сейчас нету. Но это все равно эти собаки имеют схутовод. Заслуги их предков. Лот Иса Шеймашов. Алташет Ятхаим Рашалиот Айтхамас. Насчет этого написано очень много книг. Самая главная книга Хафец Хаим. Что нельзя говорить сплетни и принимать сплетни. Лот Иса Шеймашов. Не принимай ложный слух, пустой слух. Тебе наговаривает на кого-то, не надо принимать это за чистую монету. Вообще, начинай тебе рассказывать, то сделал, другой сделал, лучше не прислушивайся. Нельзя служить лошон ара. Другое дело, что можно еще что сказать. Вот я, допустим, судья. Пришел один и хочет мне рассказать, у меня есть суд с другим-то, и начинает рассказывать. Так я, если я выслушаю одного из двух без присутствия другого, я нарушил лот и Саши Машов, не слушаю пустой, бесполезный слух. Потому что, когда говорит другой, совсем оказывается по-другому. Нельзя слушать, и если судья выслушал кого-то заочно, без другого, он не имеет права потом быть судьей. Другая митцва, свидетель мне может быть человек, который способен делать нарушение закона, а балавира. Если, скажем, мясо кошерное, дешевое, как трефа, он ест кошерное. Если кошерное трудно найти или очень дорого платить, он берет трефа. Такой человек за какие-то большие деньги может сказать неправду тоже. У 100% верующий надо еще много помолиться, чтобы он всегда говорил правду. Так человек, который нарушает слова Бога, скажем, может себе позволить из трефа или в субботу, или что, так он не может быть по еврейскому закону свидетелем. И если два свидетеля, один знает, что тот, который с ним, по закону он не годен как свидетель. Он не должен идти с ним вместе пойти быть свидетелем. Он должен сказать, что этот, который тоже будет влиять, чтобы вы знали, что он такой. Лот Иса Шеймашов. Не понимай ложный слух. Алташет Ятхаим Рашалиот Айтхамас. Не подавай руку. Раша. Раша называется человек несправедливый, нехороший. Быть свидетелем на грабеж. Лот яхай рабим лераот, влотане амрихив линтот, ахари рабим лехатот. Так простой пшат, не подавай руку с Раша, быть свидетелем на грабеж. Простой перевод, что если тебе попросят дать показания, в то время, что ты не присутствовал, Ни на что не соглашайся. Это один пшат. Но еще другой смысл, а то, что я Тхаим Раша. Не будь свидетелем, значит, вместе с
Рашем. На этом я застрял.
Лоти яхай рабим лараот плотанел риф. Как понять, что это яхай рабим лараот? Простой смысл такой. Нельзя сказать, я не могу быть уничтожившимся. Все так делают, я тоже. Если дело плохое, нельзя быть со мной именно плохое. Но это понятная вещь. Вопрос вот о чем идет. Что если речь идет о жизни человека, это для судей сказано. И, допустим, 23 человека судили. 12 говорят, ему положена смертная казнь. 11 говорят, нет. Так, из-за одного человека, чтобы был перевес, это нельзя. На смерть нельзя перевес одним перевесом на один. Обязательно хотя бы 2 или 3. Это называется «Нотьях и рабим лераот». Так мы и приняли от Хахамим предание. Влотане алриф линтот, ахари абим латот. Влотане алриф линтот. Бывает так, судья сидит, он видит все другого мнения, не как он. Так он думает, что я буду дураком, все равно же будет побольше. Зачем мне спорить, доказывать свое? Это же бесполезно. Нельзя. Влотане алриф линтот. Не говори про спор гнуть, как все. Нельзя это делать. Ты должен сказать то, что ты думаешь. И по еврейскому закону, если судья не может сказать свое мнение, так он просто говорит, в этом я ничего не могу сказать. И его мнение не считают. Ахаре абим лаатот, это опять мицва. Что как же все-таки решить вопрос, так Бог сказал ахаре рабим лаатот. Что если в Санедрин, скажем, 71 человек и решает вопрос, не может быть, чтобы все были одного мнения. Так Бог сказал ахаре рабим, по большинству мы решаем. Так скажем, вы сказали каше, они сказали трифа и так дальше. Народ должен делать, как большинство Санедрин решил. Иначе ничего не будет никогда. Ахаре рабим лаатот. Поэтому мы обязаны выполнять то, что написано в Талмуде, и потом в Шулхан Арух. Большинство хахамим, последний Санедрин, который был сейчас, сидел, решили, так они решили, ахаре рабим лаатот. По большинству. Веда лотеда бривом. Теперь есть еще мицва бедного, чтобы ты не сделал ему красиво во время его суда. Как это понять? Понять надо так, что имеет суд бедный с богатым из-за каких-то 10 шкалим, и получается, что бедный действительно не прав. Ты начинаешь думать, ну какая польза, что я скажу, что у него нет этих 10 шкалим, придется собирать. Не лучше ли сказать... ликвидировать так, это сказать, что ему положено, не надо отдавать. Нельзя. Если пришли спросить Дин, как по закону Торы, чтобы ты не уважал никаких бедняков, нечего жалеть их в Дин. Только как положено. Если ты встретишь вол твоего врага или осел заблудился, ты ему должен вернуть. Враг называется, что он еврей и с тобой поругался, тебе что-то сделал нехорошее, но из-за этого, если ты видишь, заблудился или вол и осел, ты должен все-таки это. Дальше идет мицва, что ты, если ты увидишь, идет человек со скотиной, и она падает со своей ношей, так надо помогать. Надо разгружать. Китиреха мосенаха харовит тахат масаом ходалтон азовло азов тазов имуром. Если видишь, осел твоего врага лежит под своей ножей, так неужели ты перестанешь ему помогать? Азова помогать. Азов помогать, чтобы ты ему помогал. Интересная вещь. Азов иногда оставлять. Так так он говорит, оставь то, что тебе в сердце, и помогай ему разгружать. Лота тэ мишпат эвлюнха бриво. Лота тэ не изгибай, не искривляй закон твоего бедняка в его споре. Непонятно. То у нас был закон вдоль лота дабриви, чтобы ты бедняка не украшивал, не старался его оправдать. А тут закон, чтобы не искривлять закон бедняка. Так это интересная мицва. Что имеет спор подлец с очень большим порядочным человеком, честным. Так нельзя рассуждать так, этот негодяй подлец, а этот очень хороший человек. Пусть даже в данном случае он не прав,
Нехорошо его обвинить. Лот ате, чтобы ты не изгибал, не искривлял закон, он бедный в добрых делах, добрыми делами он бедный. Но нельзя из этого его закон изменить. Суди как правильно. И бывали случаи, что очень большие люди проигрывали перед самыми простыми людьми. По еврейскому закону. Медва шекер тихак венаки вицадик алтахаро кило ацдик рашам. От лжи будь подальше, и чистого, и справедливого не обвиняй, не убивай, потому что я не оправдаю раша. Непонятны эти слова. Так, на основании Талмуда это будет понятно. По закону Талмуда, в Гмора Санедрин, сидели 23 раввина и решали вопрос о жизни или смерти. Решили, ему положена смертная казнь. Его уже ведут на смерть. Стоял один на лошади, около него ехал, и с флагами, и тот, который, значит, идет на смерть, имеет право по пути в любое время сказать: я вспомнил какую-то подробность, на основании которого я прав. Его везут обратно даже 4-5 раз. Почему? Потому что наки алтарок, чистого не убивай. Он же чист от этого греха. Теперь наоборот. Суд вынес оправдательный приговор. Решили 23 дня и ночи, решили оправдать. Нет смертной казни ему. После этого, как он выходит, говорит один, а у меня есть доказательство, мы его зря оправдали. Ему положена смертная казнь. Его не возвращают. Ведь цадик, праведник, он уже оправдан. Почему? Ведь Бог сказал, отложи, будь подальше. Почему же его не вернуть? Это же ложь. Его неверно оправдали. Говорит то Ерахай Макадош, кило ацдик раша. Я не оправдаю раша, не того негодяя. Если Бог так сделал, что его суд оправдал, так значит вот что. Есть такие расчеты Всевышнего. Есть такой грешник, что грех с него сойдет только тогда, когда его убьют. Мы делаем наказание не с теми вместе, а мы делаем наказание для того, чтобы с него сошел грех, чтобы было лучше на том свете. Так есть такие грешники, что никак не сойдет, пока его не убьют. А есть такие грешники, что то, что он сидел и ждал каждую минуту, что ему дадут смертный приговор, уже достаточно было. Так раз Бог сделал, что состав суда 23 раввина, имеющие полномочия непрерывно до мощи раввина судить о жизни и смерти, решили оправдать, значит, этого его было достаточно. Но отсюда интересная митва, что нельзя убить человека на основании предположения. Далее я вижу, он бежит за другим с мечом, потом я вижу, тот убит, а у него с меча течет кровь. Не имею права сказать, что он его убил, пока не видели сам факт. Может быть, тот у него выхватил меч и сам себя убил. Это хотя маловероятно, но мы не имеем права убивать, даже на основании такой догадки. А взятку ты не бери, потому что взятка ослепляет зрячих и ослепляет справедливые слова. О какой взятке речь идет? Безусловно, чтобы просто сказать, на тебе взятки, суди не по закону, об этом речи не может быть. Речь идет о том, что говорит, вы судите, как закон говорит. Пожалуйста, вы меня обвините, если положено. Но вы же будете трудиться, вот стаканчик меда вам пригодится, голова будет лучше работать. Такой подарок от обвиняемого, подсудимого, уже называется взятка. Почему? Взяв взятку, он хотя умный человек, но он уже не видит в нем плохого. Кажется, что он хорош. Вегелот илхацви атем, и датем от нефеша гейки, и майтем берацвит свой ум, а пришельца не притесняй. А вы знаете душу пришельца, вы сами были пришельцы в стране Египет. Теперь есть мицва, что седьмой год земля израильская должна отдыхать. Как суббота для всех работ, погадать, что Бог сотворил мир, так седьмой год в Израиле нужно, чтобы земля не отдыхала, показать, что эту землю Бог нам дал, что она его. А 6 дней засевай свою землю и собирай урожай. Вахмой, я мехавит, рам, тохал хаята саде,
А седьмой год оставь и забросишь. Значит, оставь в смысле обработки, а забросишь, чтобы ты не забирал вещи продавать, то, что выросло из земли. А это общее, как коммунизм. Любой берет, сосед, скотина, пусть и кушает бедный твоего народа, что останется, будет кушать зверь полевой, так поступишь с своим виноградником и своими оливками. Теперь есть мицва, кроме того, что есть мицва лотасе, что нельзя делать работу в субботу, есть еще дополнительная мицва тасы, что день это должен быть выходным, отдыхать нужно в этот день. И духовно. Шесть ямин тасе масехо, ваимашви тишбот, домай зануху, ахшухава хамарехо, вимафиш беламатха, веагия. Шесть дней делай твои дела, а седьмой день отдыхай. Пусть отдыхай твой волн и осел, и пусть отдохнет сын твоей рабыни и пришелец. Значит, чтобы, значит, я не имею права, чтобы мои рабы или рабыни работали для меня, и не имею права сказать Богу, который остался в Израиле, заставлять его работать в субботу. И все, что я вам сказал, что вы соблюдали, а имя богов, что другие называют богами, не вспоминайте, чтобы через тебя не было услышано на твоих устах. Значит, нельзя назвать имя идолов. Сказать, скажем, я остановлюсь там около такого-то идола, даже произносить его имя не нужно. Нельзя клясться их именем. И нельзя, например, я имею дело с неевреем. Так что же получится, и в каком-то споре он скажет, что я клянусь там назвать свой идол. Так через меня вспомнил он имя этого идола, это тоже нельзя. Так избегать надо иметь с ним тогда компанию, если получится клятва. Шалош и галим тохли башанам. Три праздника, Песах, Швуот, Суккот, надо идти в храм, такие в году три раза. Эт хага мацот, ишмо, шиват ямим тохал мацот, кашер цивити хихо, ломоот хейт шавив, кибо яцатам, митцвай вирон фанай хикам. Праздник мацот соблюдай, семидневку кушай мацот, как я тебе велел, что было к моменту праздника весны, ибо в нем ты вышел из Египта. И еще мицва, что когда приходишь в храм, надо понести какую-то минимальную жертву, чтобы мое лицо не было видно пустым. Тут есть у меня предположение. Я вот эти слова «кащаться ли тихо, как я тебе велел», я нигде не нашел объяснения. И я думаю так. Что дают им эти слова «семь дней кушаем отцу, как я тебе велел»? Зачем слова «как я тебе велел»? Сказано ли раньше? Я думаю так, что Бог велел нам считать по луне. С другой стороны, он сказал, чтобы Песах всегда был весной. Но как же это сделать? Мы же не можем это... Надо как-то это знать. Все народы запутывались в этом отношении, сравнивать, чтобы были и по солнцу, и по луне. Так есть у нас устные предания, что от одного новолуния до другого 29 дней, 12 часов, и до 793 тысячи 80-го часа. И другое предание, сода и бур, что за 19 оборотов Земля Солнце, Луна прокрутится 235 раз вокруг Земли. Так на основании этого, если в течение 19 лет 235 мы разделим на 19, мы получим 12.